Андрей проснулся от страха и первым делом дотронулся до лица. Он ожидал, что голова будет забинтована в 10 слоев, как подушка, но повязки не оказалось. Небритые щеки, сухие слипшиеся губы, нос. Он вскочил и бешено огляделся. Нос был не его. Это Андрей понял даже на ощупь. Немного длиннее, немного шире. Что может быть ужаснее чужого носа? Только чужое лицо. Зеркало висело напротив кровати, большое, чистое, с боковой подсветкой. Лампочки, желтые, как в ювелирном или в булочной, горели. Их зажгли специально для него. Чтобы не искал, не сгорал от любопытства. Чтобы сразу либо обморок, либо... Ничего, нормально. Андрей осторожно пригладил макушку. Волосы были темнее его собственных. Брюнет, почти жгучий. Покрасили? Едва ли. Он приблизился к зеркалу. Нормальное лицо, нормальное. Больше всего изменились нос и подбородок. Если честно, в лучшую сторону. Глаза? Про глаза Андрей ничего сказать не мог. Просто чужие. Почему-то карие. «Неплохо выглядишь, мужик», — буркнул он. «Только где-то я тебя видел, кажется». «Ах, да, я видел тебя на фотке, морда. Теперь будем видеться часто». Отойдя, он внезапно обернулся и щелкнул пальцами. «Поймал? Нет, не поймал. А где же мой...» Креста на груди не было. От татуировки не осталось ни шрама, ни пятнышка. Он провел рукой по скулам, щетина тянула на трехдневную. Или он долго спал, или этот тип чертовски быстро обрастает. Андрей заглянул в ванную. Станок и крем лежали на самом виду. «Ну что, морда, давай знакомиться?» Он улыбнулся новому зеркалу, но вместо улыбки получилось что-то дурацкое. Физиономия человека, пытающегося казаться умнее и беззащитнее. «Тебе это не идет», — заметил Андрей. «Ты морда мужественная. Тебе надо как-то по-боксерски, что ли?» Он попробовал оскалиться. «Ну, тоже не фонтан. Или ты вообще не улыбаешься? Не умеешь?» «Волков Андрей Алексеевич. Дебил». Он еще не закончил бритье, когда в каюте появились Ксена со Стивом. Проснувшись голым, Андрей так и не оделся. Во взгляде Ксены читалось одобрение. Если в прошлый раз она рассматривала его как обычные мандарины, то теперь как мандарины отборные. «Ничего, что я босиком?» — спросил Андрей. Она молча села на его неубранную кровать и повернулась к Стиву. «Нам не нравятся процессы в вашей психике», — произнес тот. «Серьезно?» — брякнул Андрей. «Вы сознательно маргинализируете свои отношения к действительности. Это опасный симптом. Мы наблюдали ваше пробуждение. Вы разговаривали вслух». «А у вас микрофоны?» «Черт, я тут пукнул и вообще...» Андрей покосился на Ксену и обернул вокруг бедер полотенце. «Ладно, вас трудно смутить, но психи меня записывать не нужно». «Вы называете свое лицо мордой», — сказала она. «Свое? Никогда. Теперь это ваше. Привыкайте к нему. Начинайте его любить». Андрей почесал горло. «Ну, я постараюсь. У нас не так много времени», — напомнил Стив. «Несколько суток». «И я проведу их в этой консервной банке?»
«Нет, конечно», — ответила Ксена. «Вам необходимо социализироваться. На борту это невозможно».
«Барышня, то есть Ксена. Выражайтесь попроще, а? С такой мордой, с таким лицом, как у меня».
«Мы всего лишь изменили вашу внешность. Мы не вторгались в ваше сознание».
«Ну а зачем туда вторгаться? Там ничего хорошего».
Андрей поймал себя на том, что не может прекратить дурачиться. Так ему было легче. Чуть-чуть.
«Возьмите себя в руки, Волков», — проговорил Стив. «Если не желаете, чтобы испытательный срок завершился, не начавшись. Ваша одежда в шкафу. Ксена, его это травмирует».
Она, не переспрашивая, встала и отвернулась к стене.
«Ну почему же травмирует?» — хмыкнул Андрей. В другой раз я бы...» Он осекся и взглянул на зеркало. «А где мы сейчас, если не секрет?»
«Крейсер направляется к западным берегам Австралии», — сказал Стив.
«Запад Австралии?» Он достал из шкафа шорты. «Случайно не Голдсенд?»
«Не случайно».
«Ясно.
Круиз по спецлагам продолжается. И сколько еще неохваченных?»
«Голдсенд последний.
У вас одна смена белья, остальное вы купите сами, по своему вкусу. Это для жары, а сейчас только май. В Москве значительно прохладнее».
«В Москве?»
«А вы хотели бы жить в Австралии?» Ксена повернулась и посмотрела на Андрея, как всегда безразличная.
«Я? Нет».
«Тогда почему вы спрашиваете?» «Ваши новые документы оформлены в Москве, кредитные карты там же. Здесь вы приобретаете билет на самолет и ближайшим рейсом отправитесь в Россию. До вылета вы сможете о себе позаботиться? Насколько вы владеете английским языком? Если угодно, мы вас обучим».
«Вы меня? Английскому?»
«Это займет около часа».
«Справлюсь. Я всю жизнь в сети».
«Вы самостоятельный человек», — сказала Ксена, снова садясь на кровать. «Разумеется, вы забудете о нашей договоренности так же крепко, как и о своем прошлом. При возникновении какой-либо угрозы вы можете полагаться на нашу помощь, но учтите, что от собственной глупости вас не спасет никто. Провала мы не допустим ни при каких условиях. О нашей гарантии вас уже проинформировали».
«Да, Стив обещал вшить в меня какие-то штуки».
«Штуки — неверное определение, но они уже введены».
«Уже?»
«Симбионты находятся в вас, Волков», — подтвердил Стив. «Вывести их из организма невозможно. Не беспокойтесь, вреда они вам не причинят, пока не получат на то приказа. В данный момент они успели восстановить функцию вашей печени и отчасти простаты».
«Ага», — вякнул Андрей.
«Печень у меня и так будто у младенца. После 5 лет-то на постных кашах. А за второе спасибо, надеюсь, еще пригодится. Вообще-то печенка тоже. Я на нее рассчитываю». Он снова почувствовал себя крысой, на сей раз крысой благородной. В первый момент Андрей даже испугался этого, но вдруг открыл, что ненавидеть себя сильнее уже не может. Он давно дошел до крайней степени осатанения, не сейчас, раньше. Еще откисая душистый пень, а затем пользуясь услугами того паршивого стилиста и тех замечательных девчонок. Он уже тогда заподозрил себя в слабости. Продолжал верить, что сдюжит, но как-то не душой он верил, а лишь мозгами. Но не верил, одним словом.
«Если бы вы хоть немножко прояснили», — начал Андрей, но Ксена его прервала.
«Деталей вашей работы я пока сообщить не могу. Возможно, вы нам вообще не понадобитесь».
«Уже счастье. Из тюрьмы выпустили, здоровье прибавили, еще и денег дадите».
На стол упал конверт, и Андрей отрешенно кивнул.
«Я возьму. Что ж не взять? Дают — бери. И за все это, возможно, не понадоблюсь».
«Ну, вероятность такого исхода мала. Вам следует настраиваться на работу, непростую и напряженную. Но я вас уверяю, что ни одно из заданий не будет направлено против ваших соплеменников». Раскрыв конверт, Андрей вынул из него то, что ожидал. Паспорт, 2 кредитки, карточку соцстраха и немного наличных. Новые деньги он видел в газете, но держать их в руках ему еще не приходилось. Впрочем, деньги были обыкновенные. Земля уже имела подобный опыт, когда в Европе вводили евро. То же сделали и 5 лет назад. Общий рисунок на аверсах и национальные символы на реверсах. Банкноты Андрею попались из Кении, Австралии и России. На 200-ях был изображен Пушкин, на 3-й – кенгуру. Динары, рубли и доллары сравнялись в курсе. Теперь это было одно и то же.
«А как называется ваша родина?» – неожиданно спросил Андрей.
Новые хозяева переглянулись. Кажется, он их удивил.
«Это важно?» – произнесла Ксена.
«Это интересно. У нашей звезды нет названия. Точнее, нет собственного имени. Но ведь вы ее как-то называете? Она задумалась. На русский это можно перевести как «светило». В нашем астрологическом каталоге она стоит под номером 1. Но в быту говорят просто «светило».
А планету вы, наверное, зовете почвой.
«Колыбелью», —
возразил Стив. «Кстати, для носителя английского языка ваша версия была не так очевидна.
Мне плевать, я ношу русский».
«И этим вы тоже отличаетесь», — заявила Ксена.
«А вы вербуете только славян? Хотя нет, откуда они в Голдсенде? Но вы берете на службу исключительно преступников».
«Советую вам отказаться от подобных определений. Мы набираем разных людей в разных регионах».
«И все эти люди, они чем-то обижены», — догадался Андрей.
«С вами поступили несправедливо, и мы это исправили», — сказала Ксена. «Службу у нас вы расцениваете как предательство, но вы заблуждаетесь. Скоро вы окажетесь на свободе и увидите, что у вас отняла ваша родина. Мы вам это вернули. Мы вправе ждать от вас многого, но какое бы задание вам ни поручили, оно не принесет земле вреда».
«Полагаю, ваши проблемы связаны именно с оценкой своего решения», — добавил Стив. «Оценка неверная. Вы не можете быть предателем, Волков. Государство, которое вы воспринимали как родину, исчезло, приговорило вас к пожизненному заключению и стало частью единства. Однако единство тоже не отменило приговор. Это сделали мы, гады», — закончил он без иронии.
Ксена поднялась и вручила Андрею трикотажную маску с отстроченными отверстиями для глаз.
«Ваше новое лицо на корабле видеть не должны».
«А мы куда-то собираемся?»
«Недалеко».
Стив протянул ему документы. «До скорой встречи». Андрей, пожав плечами, опустил карточки в карман.
«А вас на самом деле беспокоит то, что творится с моими мозгами?» — спросил он у Ксены.
«Ничего особенного», — ответила она уже в коридоре. «Ваша реакция предсказуема».
«Да я весь предсказуемый, как параллельные прямые».
«У вас плохо с геометрией, Волков».
«Можете подучить и этому», — съязвил он.
«Сейчас налево». Ксена шла рядом. Коридор, крашенный в неопределенные салатные тона, был достаточно широким. В нем могли разойтись и трое, не касаясь друг друга. Тем не менее, Андрей дотронулся до ее ладони. Она отдернула руку.
«Не нужно.
Да я просто хотел убедиться.
Есть и другие средства, такие как язык». У трапа Ксена пропустила Андрея вперед. Он замешкался, и она пояснила. «Речь. Если вас что-то интересует, можно задать вопрос».
«А, вы в этом смысле?»
Он начал подниматься. Металлические ступени грохотали, и Андрей сомневался, стоит ли кричать на весь корабль.
«Температура тела?» — спросил за него Ксена. 32,3 по Цельсию. Это наша норма. Любопытство удовлетворено?»
«Вам должно быть очень неуютно здесь, на Земле».
«Мы тщательно готовились».
«Да, Стив говорил. Но я не думал, что ваша подготовка, ну, что она настолько глубока».
«Она глубока максимально. Сейчас направо и дальше по коридору. Для тех, кто попал в экспедицию, нет ничего дороже, чем миссия. В ней наше предназначение».
«И вы не боитесь мне это говорить?»
«Я не раскрываю никаких секретов. Это можно услышать в любом выпуске новостей. 20 суток — большой срок. Вы находились в изоляции и многого не знаете».
20?
«Мы на вашей планете ровно 20 суток. Все это время вы отсутствовали».
1746, буркнул Андрей.
«Что вы сказали?»
«Я отсутствовал 1746 дней».
У Андрея зачесался подбородок, и он поднял руку к шапке. «Не снимать», — приказала Ксена. «Но нет же никого. Мы выходим на палубу. Там всегда кто-нибудь есть. Не подвергайте их риску, Волков».
«Их?» — удивился он.
«С экипажем корабля у нас тоже контракт. Но это не тот контракт, что с вами».
«Они у вас вроде парикмахеров, да? С правом увольнения?»
«Они не сидели в каменном чертоге».
«Это была судебная ошибка, вы же знаете».
«А что, если бы я действительно потопил тот паром?» Андрей замедлил шаг и посмотрел ей в глаза. Васильковые с длинными ресницами, холодные, как январское небо.
«Если бы я на самом деле убил 600 человек».
Ксена прошла дальше и, ожидая Андрея, остановилась. «Это говорило бы о том, что вы либо неадекватны, либо охвачены какой-то экстремистской идеей», — ответила она.
«Ну и?»
«Безумцы нас не интересуют. Идеи тем более».
«Вы амнистировали только невиновных? И много нас было?»
«Вы один».
«Значит, остальных вы отпустили с Шишара просто так?
Мы сочли, что на свободе они принесут больше пользы».
«Вы сочли, и этого было достаточно?»
Ксена, промолчав, указала на открытую переборку, из которой тянуло свежим горьковатым воздухом. Сделав широкий шаг, Андрей очутился на квадратной площадке метрах 40 над водой. Здесь поместился бы десяток вертолетов, но стоял лишь один в самом углу. Несколько техников провожали взглядом тающую в небе точку.
«Ваша машина», — сказала Ксена. «Мы будем у берега завтра вечером. Вам нет нужды проводить на борту еще сутки».
«И видеть, как вы навербуете в Австралии?»
«В том числе».
Он посмотрел на людей в черно-оранжевых куртках, те демонстративно отвернулись.
«А что дальше?» — спросил Андрей.
«Ничего, садитесь в кабину. Маску вы снимите после взлета, не раньше. Возвращайтесь в свой город, устраивайтесь, живите».
«А как же явки? Вы дадите мне какой-нибудь пароль?»
Ксена встала между Андреем и техниками. Подошла неожиданно близко, но все же не настолько, чтобы он мог снова к ней прикоснуться. «Волков, вы 5 лет провели в одиночной камере. Это тяжелое испытание. И сейчас вместо того, чтобы наслаждаться свободой, вы поясничаете».
«Наслаждаться», — мрачно повторил он. «Мне так странно слышать от вас это слово. Помните, вы спрашивали, зачем я качал мышцы, если не надеялся на помилование?»
«Вы ответили, что таким образом пытались избежать сумасшествия».
«Завидую вашей памяти».
Андрей звонко щелкнул пальцами и пошел к вертолету.
«Я наслаждаюсь, Ксена! Клянусь, я наслаждаюсь!»
Потянув за край шапки, он крикнул техникам. «Эй, заткните уши! Ксена, не бойтесь, маску я не сниму! Разве не разрешили? Не сниму! Такие у нас с вами правила! Я буду наслаждаться свободой в маске! Я буду наслаждаться по вашим правилам!»
Стиснув зубы, Андрей забрался в вертолет и с грохотом захлопнул дверь.
«Напрасно я это, напрасно!» — пробормотал он. «Гадюки все по барабану. Но летим, что ли?»
«Пристегнитесь», — сказал пилот. «В случае аварии это не поможет, но таковы правила».